Аллилуйя. Отец неба и земли, великий, святой, всемогущий Божий. Мы собрались сегодня во имя Твое, мы собрались сегодня, Боже, чтобы поразмышлять над Словом Твоим, Боже. Мы собрались сегодня, Боже, чтобы слышать голос Твой. И мы просим Тебя, благослови нас, Боже. Благослови нас особым каким-то специальным просто благословением на то, чтобы нам понять жизнь Иуды, на то, чтобы нам понять жизнь Иосифа. Как это может быть, отражаться в нашей жизни? Как Ты ведешь нас, Боже? Ответь нам сегодня на то, что нам необходимо знать в нашем предназначении, призвании, избрании. И я прошу Тебя, благослови, Боже, соединение, интернет-соединение и наше общение, пусть оно будет плодотворным, Боже. Во имя Иешуа Мессии молились. Хорошо, итак, 38 глава. Сказали все амен, конечно. Все согласны с предыдущим оратором. Итак, заканчивается история с... Не заканчивается, а прерывается, извините меня. Прерывается глава с рассказом об Иосифе. И начинается, резко вступается... 38 глава, которая открывает текст таким образом. И было в ту пору. В какую пору? Как мы уже говорили, почему этот раздел помещен вот здесь? Тем самым прерывая повествование о Иосифе. Чтобы показать, что братья лишили Иуду его величия. И низвели его с высоты его положения. Потому что видят горе своего отца. И ты предложил продать его. Если ты потребовал дослать его к отцу, мы послушали бы тебя. Ну, все-таки старший, да? Рувен ушел и так далее. Но и не шел Иуда от братьев своих, и повернул от них к мужу из Адулама, чье имя Хира. Итак, мы видим, что Иуда точно так же, как и Иосиф, отделяется от братьев своих. Поэтому история, в общем-то, идентичная. Давайте сразу определимся в таких вещах. Вот две коалиции, две семьи, две матери, Лея и Рахель, теперь мы уже с нами знаем, родился Бениамин, Рахель умерла, и от Рахели осталось двое детей, Иосиф и Бениамин, а от Леи, значит, раз, два, три, четыре, и плюс от ее
наложницы.
От ее служанки Зефы. То есть основная бригада, во-первых, старшие братья, все старшие братья, это Рувен, Леви, Иуда и так далее, а они все являются как бы доминирующим коленом, который как раз, ну, от матери Леи. А так как матери, в общем-то, соперничали, мы в прошлый раз с вами говорили, то, естественно, это отражилось и на детях. И мы с вами обратили внимание, что Иосиф-то, в общем-то, пасет овец вместе с детьми служанок, то есть Беллы и Зельфы. А с детьми Леи-то он, в общем-то, не контактирует. Написано, что они, в общем-то, злы на него. И так получается, что от двух матерей мы видим два основных направления в иудаизме. И две цельные вещи, которые определяют слово, которое называется Мессия или Машиах. Машиах бен Йосеф и Машиах бен Иуда. Или Машиах бен Давид. Ведь Давид произошел от Иуды. И Машиах бен Иуда – это царствующее. Машиах бен Йосеф – это страдающий Мессия. Вот нам Тора, смотрите, мы с вами говорили, помните, Пардес, Пшат, Ремес, Драш и Сот. И вот мы с вами потихонечку подбираемся из пшата. Мы медленно, но верно двигаемся к соту. А сот на самом деле везде, во всей Торе, за каждым словом стоит Машиах, Мессия. Тот, кто должен исполнить эту самую Тору, не для того, чтобы мы потом не исполняли, а для того, чтобы как бы повести нас за собой в этом направлении, увеличивая, умножая и двигаясь к совершенству. Итак, мы с вами посмотрели Йосефа, начинается его Йосефа, и тут же история, которая говорит о том, что Иуда-то тоже от братьев отделяется. То есть стих 12, а один его продают в Египет, его как бы отправили туда, а Иуду оттолкнули. И тот, и другой находится вне Эрец Исраэль, и тот, и другой находится вне своих братьев, вне своей семьи. Братья, помните, что был конфликт большой после истории с Йосефом, и братья, когда вернулись, они таки все-таки вернулись теперь к отцу и находятся рядом с отцом. Яков, конечно, в великом горе, он говорит, я готов сойти в преисподнюю. Зачем? Для того, чтобы встретиться там со своим сыном. Он почему-то думает, что он там. Вопрос, почему он думает, что там, это немножко не наша тема, но помните, мы и прошлое служение говорили о такой штуке, которая называется отверженность, которая является бич сегодняшнего времени. Люди предают друг друга, люди отвергают друг друга, люди не принимают друг друга. И, наверное, невозможно найти ни одного человека, который был бы когда-то где-то непринятый, был бы когда-то где-то непреданным и так далее и тому подобное. То есть мы все переживали вот это чувство, которое называется отверженность. И с этим чувством мы идем по жизни, раны затягиваются, и мы их где-то забываем, они уходят там, глубоко где-то в нашем действии, а чувство отверженности уверенно идет с нами по жизни и не дает нам возможности быть коммуникабельными, свободными, то есть мы замкнутые, мы закрытые, мы не принимаем и нас не принимают. А если даже и нас принимают, то мы стараемся быть очень осторожными. Так вот, смотрите, теперь история с Иудой. И его тоже отвергают братья. Они его не принимают. Та же самая история. Что же делает Иуда? И не шел Иуда от братьев своих, и повернул он от них к мужу из Адулама, чье имя Хира. То есть, в общем-то, это кананейцы, которые являются язычниками, чье имя Хира. И увидел там Иуда, дочь одного торговца, ну, думает, что я там буду. Пусть они там живут своей жизнью, а я буду жить своей жизнью. И увидел там Иуда, дочь одного торговца, и, естественно, что может сделать молодой парень? Я подниму свою семью, я воспитаю своих детей, а вы, товарищи, там живите, и время покажет, кто да виноват, а кто не виноват. А может быть, в обиде, в крутой, знаете, в такой. Никого не хочу верить и никому не хочу знать. Жаль, конечно, что продали Йосефа, хороший парень был. Но что теперь поделать? Жизнь-то продолжается, и надо что-то делать. И увидел там Иуда, дочь одного торговца по имени Шуа. И взял он ее в жены и вошел к ней. Очень быстро история разворачивается. Третий стих. А она зачала и родила сына. Нормально, все естественно. И нарек ему имя Эр. Это был первый сын. И зачала еще и родила сына. И нарекла она ему имя Онан. И прибавила еще и родила сына. И нарекла она имя Шела. И было в Кизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Эру, первенцу своему. А имя ее Тамар. Итак, первенец, сын Иуды, Эр, женится на Тамар. Тамар, кто-то знает, как переводится с еврита Тамар. Что означает у нас Тамар? Тишина среди бегущих. Никто не помнит, да? Отлично. Тамар – это финиковая пальма, в переводе означает. Причем Тамар – это финиковая пальма женского рода, которая приносит плод. А жена Иуды, которую он взял себе, ее имя тоже переводится как финиковая пальма, но мужского рода, которая не приносит плод. И вот первенец Иуды женится на Тамар. Кстати, Тамар – это еврейское имя, и, скорее всего, она была из еврей. Так, насчет Тамар, есть вопросы?
Нет.
Что? У матросов нет вопросов, да?
Нет.
Все нормально. Все в курсе событий, что дальше будет. Причем, смотрите, этот самый Эр не сам берет жену, а и взял Иуда жену Эру, первенцу своему, а имя ее Тамар. Не просто так говорится, смотрите, а имя ее, Тамар. Если кто-то употребляет имя, это означает, что это имя очень важное. Итак, финиковая пальма, которая должна приносить плоды. И был Эр, первенец Иуды, зол в глазах Господа, и умертвил его Господь.
Объясните, пожалуйста, меня здесь неугоден вообще, как-то настораживает это.
Да.
Чего же он его сразу не умертвил при рождении?
Ну, значит, он что-то делал такое. Мне вообще нравится, что вы обратили внимание на эту фразу. Видите, я читаю, делаю паузы, специально жду. Когда же будет какая-то реакция? Ну вот, сам Господь на нас... Злиться или не злиться? Ну, в школе Гала ты задала вопрос, то тогда ты и отвечай. Злиться на нас Бог или не злиться?
В данный момент, может быть, не злиться, но и прощает.
А как ты это чувствуешь, когда он злится на тебя, а когда нет?
Самой неприятно, уж ему и тем более, если я что-то не то делаю. Но если я сама собой недовольна, то я могу на себя разозлиться. Ну так, недовольна быть собой. Я думаю, и Господь также, наверное, реагирует.
Но он же тебя не умерщвляет?
Ну, нет, конечно. Ну, я каюсь. Я же каюсь.
Я же каюсь, А может, и он покаялся бы, этот самый... И был первый...
Ну, здесь не написано, что он каялся. Ну, я не знаю, почему он так с ним жестоко обошелся. Вот мне это непонятно.
Да что тут церемониться? Взял, убил, да и все.
Уж лучше при рождении взял бы и мертвил.
Ну, при рождении кто его знает? В общем, история... Кто-то еще может что-то сказать по этому моменту? И был Эр... Первенец Иуды, зол в глазах Господа. Вы понимаете, зол в глазах Господа. Это означает, что не Господь злой был, а он зол был в глазах Господа. Злой он был в глазах Господа. А вор должен сидеть в тюрьме, как товарищ Жеглов говорил. Зол в глазах Господа, и умертвил его Господь.
Ну, зол, это же его не постоянное состояние. Мы тоже злимся, но мы потом отходим, мы опять добреем, мягчеем. Как это, зол? Это же временное состояние, наверное.
А вот он все время зол в глазах его был. То есть он видит, что он такой злой. Ну, прям как Гитлер. Тот демонический, правда, был. Вот смотрите, Тамар, ее имя означает плодоносящая. Она была предназначена. Вот помните, как Мирьям была предназначена, чтобы родить Иешуа. Ведь еврейские женщины, на самом деле, те, которые не верят в Иешуа, до сих пор молятся о том, чтобы стать как бы Богоматерью быть, чтобы родить Мессию. Это было из поколения, а Тамар была предназначена для этого. Мирьям была тоже предназначена для того, чтобы родить Иешуа. А Тамар была предназначена, чтобы родить первенца, которого будут называть Перец. От которого, кстати, и пойдет все колено дальше. Давид, и Шломо, и Иешуа. То есть это ее предназначение, а она родить не может. Мидраши говорят, что он с ней, в общем-то, даже не спал, не притрагивался к ней. И вот это было великое зло в глазах Господа. Я не знаю, слышали вы такие истории или нет. При дворе Николая, царя нашего Николая, Николай, какой он был там, последний Николай?
Второй.
При его дворе была, значит, одна княгиня, которая, ну, очень красивая была, умная, интеллигентная, начитанная, богобоязненная. Ну, я не знаю уж, куда лучше. Муж ее был князь, я сейчас не помню его фамилию, но он с ней вообще не спал, потому что он голубой был. И их брак был по расчету. То есть только для того, чтобы сохранить фамилию. И она очень страдала от этого. Впоследствии его, кстати, тоже потом убьют. Но вот здесь вот такая вот тоже история. Сын Иуды не хочет исполнять свой долг перед своей женой. Не знаем, по какой причине. Одни считали, что она была очень красивая, Тамар, и он не хотел, чтобы она была беременная и потеряла свою красоту, он на нее налюбоваться не мог. Другие считают по-другому, но злость Господа, то есть зло, которое исходило от него, это было то, что он не исполнял свой супружеский долг.
Теперь отсюда понятно стало.
Да, понятно, слава Богу. Вот как-то хватило мудрости аккуратно эту тему затронуть, потому что иногда, особенно... У нас сегодня братьев нет, братья начинают взрываться. Когда начинаешь сестер корни вскрывать, то сестры взрываются. У нас обычно первая взрывается Вероника и начинает: «Я не согласная! Во мне огонь горит! Сейчас взорвусь! Прекратите эту тему!» Ну а сегодня, так как Вероника у нас там детей кормит, ей некогда.
Сейчас, я уже здесь.
Сейчас загласит. Нет, я уже. Слава Богу! Слава Богу! Итак, смотрите. Помните, когда Шауль пишет письмо, и он говорит, что жены, добойтесь мужей своих, а мужья, любите жен своих, ибо ваше тело – это не ваше тело. То есть твое тело – это не твое тело, а тело твоего мужа. А тело мужа – это не его тело, а тело принадлежит жене. То есть вы одна плоть, о которой мы говорили в самом начале, помните, когда Бог сотворил Адама, женщину и мужчину, то есть две стороны в Адаме, и мужская сторона, и женская сторона. А когда он их разделил, то получилось две стороны, то есть Иш и Иша, мужчина и женщина. Но только вместе они называются Адам. Но они должны соединиться и физически, и духовно, и душевно. И это наша обязанность. Мы обязаны соединиться вместе только по одной простой причине, чтобы стать человеком, то есть Адамом. А так как это ж не шутка, это же, вы поймите, что чем выше ты находишься по духовной лестнице, тем больше с тебя и спрос. Это же сын Иуды, шутка что ли? От него должен произойти Машиах, а он тут такие номера выбрасывает. Убрать со сцены. Ну и убрали. И был Эр, первенец Иуды, зол в глазах Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Онану: «Войди к жене твоего брата, и как деве женись на ней, и возведи ты семя брату твоему». И знал Онан, что не ему будет семя. И было, когда входил к жене брата своего, губил на землю. То есть не в нее это семя входило, а на землю спускал. И появилось вот это вот слово «анонисты», которые никак дождаться не могут своего часа. Чтобы не дать семени брату своему. То есть второй брат, понимает, что сын, который родится, это будет не его сын. Это будет сын его старшего брата, который умер. И вот тут вот работает как раз вот этот самый эгоизм. Ах, это семя будет принадлежать не мне, а зачем мне воспитывать чужого ребенка? Я не знаю, вы слышали такие вещи или нет, но многие, ну, никак не хотят воспитывать чужих людей. То есть мы для своих готовы отдать все, что угодно. Ну, а другой, конечно, да, хороший ребенок, почему нет, но для него у нас сердце так не стоит. И Онан, как бы пробив эту ситуацию, подумал, зачем она мне надо? И знал Онан, что не будет ему семя. И было, когда входил к жене брата своего, губил на землю, чтобы не дать семени брату своему. И злым, опять смотрите, и этот был злой в очах Господа. То есть Бог видел это как страшное зло. И злым было в глазах Господа то, что делал он, и умертвил он также и Онана. 11 стих. И сказал Иуда Тамар своей невестке: «Ах, дорогая, сиди вдовой в доме отца твоего, то есть иди к папе, и находись там, пока не вырастет Шела, сын мой младший. Ибо сказал себе, не умереть бы так же ему, как братьям его. И пошла Тамар и сидела в доме отца своего». То есть роковая женщина, подумал Иуда. Да куда же это годится? Один сын погиб, второй сын погиб. А ну-ка мы ее уберем из нашего дома вообще. Не хватало, чтобы еще последний сын умер. То есть это женщина, которая приносит в наш дом смерть. Это женщина, которая приносит в наш дом горе. Это женщина, которая приносит в наш дом развал и разруху. Как бы какая-то роковая, страшная, черная женщина. Молодая, красивая, но страшная. И мы так боимся ее. Лучше ее отправить ее куда-то подальше. Вот это мысли Иуды. И прошло много дней, и умерла дочь Шуи, жена Иуды. Ну, видимо, прошел год, и утешился Иуда, и взошел он к стригущим его овец. Что значит стригущим его овец? Это означает, что каждый раз, когда стрижка овец была, был большой праздник. И там, на этом празднике, собирались молодые и симпатичные девушки для того, чтобы найти себе жениха. И, естественно, ребята, у которых не было невесты, шли туда, чтобы познакомиться. Как помните, в русских дворянских балах, которые устраивали специально для того, чтобы люди встретились, познакомились, пообщались, присмотрелись, выйти замуж и так далее. То же самое происходило там, на стрижке овец. Это было большое празднество. Там было много всяких различных каких-то карусели, акционов, танцев и так далее. И люди там ходили, знакомились, общались, и эта стрижка продолжалась, по-моему, где-то около недели. То есть, и он идет на эту стрижку овец, он и его друг Хира из Адулама. Обратите внимание, Иуда дружит с кананейцами. И пошли они в Тимну. А Тамар сидит у своего папы дома. И ей говорят, ну всегда же найдутся хорошие люди, которые подскажут. вот твой свекор, то есть Иуда, идет в Тимну стричь своих овец. Вы понимаете, что это означает? Она понимает, что Шелла-то уже давно подрос. Он и не собирается ее отдавать замуж за Шеллу. А у него жена тоже умерла. И если он не дает Шеллу, то тогда он должен хотя бы сам ее взять. Но он и сам ее не берет, потому что идет на стрижку овец познакомиться с какой-то другой девушкой. И она принимает категорическое решение, такой стратегический шаг. И сняла она свои вдовьи одежды с себя, она все это время в этом ходила, покрыла себя платом, ну, платочком, окутала себя, и села она на распутье, что по дороге в Тимну, ибо видела, что вырос Шелла, а она не дана ему в жены. И увидел Иуда, и принял ее за блудницу, смотрит, красивая девушка сидит, ибо она закрыла она свое лицо. Кстати, именно после этой ситуации будут идти разговоры о том, а тогда это как бы было, ну, в общем-то, в норме, тем более среди кананейцев. В Израиле, понятно, это было запрещено. Среди кананейцев это было не то, что вот так вот, ну, это хорошо, но и не то, чтобы совсем плохо. Помните, как в наши добрые годы мужики все между собой говорили, ну, женатый, конечно, хорошо, но пока молодой, погуляй, отдохни и так далее. И между собой это не считалось никаким грехом, а наоборот, каким-то героическим поступком. И вот примерно здесь то же самое было. В общем, принято, конечно, это было некрасиво, а между собой-то это было, в принципе, ну, нормально. Почему нет? Богатый человек взял, развлекся, тем более так долго живет один мужчина все-таки. И увидел Иуда и принял ее за блудницу, ибо она закрыла лицо свое. 16 стих. И повернул он к ней на дорогу и сказал: «Дай-ка войду к тебе», ибо он не знал, что его невестка она. Ну, то есть смотрит проститутка на дороге, почему не купить. И, видимо, и стоит недорого, видите, как мороженое на дороге купил и пошел дальше. Ибо он не знал, что его невестка она. И сказала она: «Что дашь мне, если войдешь ко мне?» И сказал он: «А я пришлю тебе козленка из стада». И сказала она ему: «Если дашь залог, пока не пришлю». А кто его знает, пришлешь, не пришлешь. И сказал он: «Что есть залог, что дам тебе». И спросила она: «Твою печатку и твои шнуры и твой посох». Что такое печать? Печать. Ведь он на самом деле в той окрестности, в которой он живет, он практически царь. Ну, понятно, что тогда государства не такие большие были. Может быть, семьи 10-15, но он там был старше. И все приходили к нему. Иуда был очень способный человек и богатый. Поэтому его печать имела большое важное значение. И шнуры, и посох твой. А посох – это символ власти. И твой посох, который в твоей руке. И дал он ей, и вошел к ней. И она мгновенно зачала от него. Видите, как все быстро происходит. Обратили внимание, сколько времени ждала ребенка Сара. Вот у нас Люда появилась. Добрый вечер. Не скажете нам, сколько времени ждала Сара ребенка?
Не скажи мне добрый вечер.
А ты скажи.
90 с лишним лет.
Да. Не, ну это она 90 лет, она в 90 лет родила. Ну ждала-то она, может быть, она же не успела родиться и сразу ждала ребенка, что ли. Она вот вышла замуж, ну, скажем, лет 60-70 ждала. Сколько ждала Ревека?
Сразу.
А?
Сразу родила.
Ребека?
А, Ревека? Ревека недолго ждала.
Сколько ждала? 40 лет. 40 лет, девчонки. Вы представляете? 40 лет ждала. То есть про матери. Помните, мы с вами еще говорили, почему они так долго все ждут? А здесь, смотрите, не успел прикоснуться и сразу раз и зачала. Почему такая спешка?
Божий план, наверное.
Легче всего сказать Божий план.
Но она была уже женщина, как говорится, в соку.
А Сара была не в соку до 90 лет. Ей когда было 70, по-моему, или 80, за нее там Авимелех чуть смертью кости не положил. Красоты невероятной была.
В общем, да ей тоже было, наверное, лет 40 или больше.
Тамар?
Да.
Ну,
не пока могу сказать. Пока она ждала, пока все там выросли, конечно, сколько? Около 40, наверное, было.
Ну, 40 лет в то время, это не те 40 лет, которые сегодня мы имеем. Даже сегодня в 40 лет девушки очень даже, и очень, очень красивые еще. Уже мы где-то под 80 начинаем стареть.
Или? Мы-то?
Мы-то.
Ну, нам еще до 80 еще, да.
То есть мы еще-то молодые?
Мы еще молодежь.
Да, мы-то еще молодежь. Вон у нас Люда с Вероникой. Вообще молодежь. А поди уж тоже.
Даже и у нас есть надежда.
Видите, как хорошо.
Я до сих пор жду детей.
Вот. Но разговор идет о том, что она, и дал он ей, и вошел к ней, и зачала она от него. Можно сказать, ну сразу, мгновенно. И поднялась она, и пошла. И сняла свой плат себе. И надела она снова вдовьи одежды свои, и послал Иуда козленка с другом своим из Адулама, чтобы взять залог из руки женщины. И не нашел он ее. И спрашивал он людей ее место, говоря: а где блудодейка та на распутье по дороге в Тимну? И сказали они: обижаешь, начальник, у нас в Кананее такое не водится, у нас блудодеек нету. Вы заметили момент, где описывается о том, что земля кананейская на тот момент еще не достигла своего уровня, в котором бы их можно было бы изгнать из этой земли. У них уровень нравственности и морали был еще высок, смотрите. Где блудодейка та на распутье по дорогу в Тимну? И сказали они: не было здесь и не было никогда, обижаешь, начальник, у нас такого вообще не водится. И возвратился он к Иуде и сказал: не нашел я ее. И также люди того места сказали: не было здесь никакой блудодейки. И не было тут у нас вообще их, не водится у нас тут, это ж в нашем народе, вы что, шутите, что ли? И сказал Иуда: а пусть берет себе, что не стам, не стать нам посмешищем. Вот я послал козленка этого, а ты не нашел ее. И было при утроении месяцев поведали Иуде, говоря: блуд содеяла Тамар, невестка твоя, и вот так же беременна от блуда. И сказал Иуда: выведите ее, и будет она сожжена. Когда ее выводили, она послала к свекру своему сказать: от мужа, которому это принадлежит, я беременна. И сказала она: опознай же, кому принадлежит эта печатка, шнуры и посох. И опознал Иуда и сказал: права она от меня, ибо правей была, потому что я не дал ее Шелему, моему сыну в жены, и более не познавал он ее. Вот теперь смотрите, начинается история, в которой единственный раз, не единственный раз, извините, неправильно выразился, а впервые в Торе происходит момент, который называется тшува, покаяние. До этого никто не делал. Йосеф не мог себе позволить сделать подобное, потому что он находился как бы на краю земли и пропасти. А Иуда делает это. Женщина Тамар. Был один муж, потом отдали другому. Это же не то, что она кого-то нашла, а вот дали и все. И тот вроде бы зол был, и этот зол, а младшего вообще не дает. Она взяла и переспала с тестем со своим. Причем специально все это сделала, как мы видим. А внутри ее есть четкое, ясное понимание. Она должна родить сына. Это внутри ее стоит. Это ее цель. И она стремится к этому. И она знает. Даже мидраши говорят, что, собственно, от самого начала, от ее рождения, она была предназначена Иуде. А то, что Иуда сделал и женился на кананейке, то есть он сделал большую ошибку на самом деле. Он должен был сразу жениться на Тамар. Она ждала своего мужа, который был ей от Господа. Почему именно Иуда? Иуда говорит сжечь ее, как ведьму на костре. Это страшное наказание. Она ему посылает посох, печать, и этот посох и печать, кроме него, никто не видел. И теперь он должен перед всем честным народом сказать, что он шел по дороге и переспал с проституткой. Или, можно сказать по-другому, с женой сына своего. Это страшный позор там, на Востоке. Он и так уже отделен от братьев своих. Он и так уже отвергнут. Его оттолкнули братья. Он уже и так живет. Теперь еще один шаг. И эти самые кананейцы больше с ним разговаривать не будут. Он как лидер закончил свое существование на самом деле. И тем не менее, он спасает ей жизнь и говорит, она права, я не прав. Дело было так и так, а вы уж, ребята, судите, как хотите. И вот эта история, которую мы читаем из поколения в поколение, которая вошла в Тору. Это единственное место, первый раз, человек подобного уровня признает свою ошибку, и тем он этим освящает имя Всевышнего. Помните, мы с вами говорили, что значит освятить имя Всевышнего? Да святится имя твое, говорит Иешуа. Смотрите, все с этого начинается. Так вот, освятить имя Всевышнего, это не означает громко петь, это не означает громко говорить, а опустить себя до такого уровня, но для того, чтобы через свой спуск начать подъем Творца. То есть он своим вот этим поступком возвышает Творца, возвышает его величие, величие правды, величие славы, величие настоящей любви, величие настоящей победы. И с этого момента Иуды начинается подъем. И дальше начинается снова история Йосефа. Вот почему в этом самом моменте в 38 главе вдруг неожиданно входит история про Иуду. И опознал Иуду и сказал, права она от меня, потому что я не дал ее Шеле, моему сыну, и более не познавал ее. И было в пору ее родов, и вот близнецы в ее чреве. И было при родах ее, и выставил руку один, и взяла приемница, и повязала на руку его карминную нить, говоря, этот ваш вышел сначала. И было. Едва возвратил он руку свою, и вот вышел его брат, и сказала она, что-то ты пошел на пролом, и нарек имя ему Перец. А затем вышел его брат, на руке у которого карминная нить, и нарек ему имя Зерах. Дальше начинается 39 глава, где написано, а Йосеф был возведен в Мицраим, и купил его Потифар, царедворец, и эту историю, это путешествие мы совершим с вами. В четверг, А на сегодня мы с вами как бы закончили, но как вы считаете, получили мы ответ на то, почему именно эта глава, 38 глава, вдруг прерывает историю Иосифа и начинает с истории Иуды? Вот я к чему, смотрите. Когда мы не вырываем из контекста какой-то стих, и потом начинаем его разворачивать, говорить о нем долго, и строить на этом как бы свою теологию, свое понимание, мы должны историю прочитать полностью. И когда мы историю прочитали полностью и внимательно разобрались в ней, тогда мы можем только говорить о том, и рассуждать о том, почему эта история находится здесь, какой урок она для нас дает. А урок она для нас дает такой. Иешуа сказал: «Да святится имя Твое, да будет царство Твое». То есть вот так начинается молитва. И если порассуждать серьезно, то когда мы просыпаемся утром, в обед, вечером, когда мы молимся на служении, и я заметил, во многих баптистских, пятидесятнических церквях очень часто эту древнюю еврейскую молитву, как она называется, Нагорная молитва, да? Нагорная проповедь, да. На самом деле это древняя еврейская молитва, которую прочитал Иешуа. Насколько мы действительно в слово «Да святится имя Твое» вкладываем тот смысл, который необходим, чтобы Его имя возвеличилось, чтобы Его имя встало среди нас, среди всех, и поднялось. Мы люди, человеки, и мы все делаем ошибки, мы падаем и встаем. Но вот эта глава нас учит одному. Смотрите, у Иосифа тоже есть проблемы, он их где-то понимает, но он не кается и не будет каяться. Дойдет до того момента его отверженность. Я что хотел сказать, что отверженность Иуды именно вот в этом моменте и закончилась. Она как бы разорвалась, все. Он стал свободным. А Иосиф будет до последнего в этом. Если мы забежим с вами немножко вперед, то мы с вами увидим такую вещь, что братья, когда пришли, помните, и когда он подсунул там ему это, какую-то чашу свою там Бениамину, сказал: вот Бениамина отдайте мне, сами идите и еще раз идите. И чем дальше, то есть он с ними, с братьями, и разговаривать даже не хочет. Он просто хотел забрать Бениамина, брата своего. Но когда Иуда показывает ему свое потрясающее качество, которое он наработал вот именно вот здесь, в этой главе, когда он говорит: лучше я стану рабом, то есть у меня не будет свободной воли, то есть в принципе жизнь закончилась. Он жертвует своей жизнью ради Бениамина. И братья все встали вместе за Бениамина. И он увидел: вау, так мы же одна семья. Иуда делает потрясающие вещи, он готов отдать жизнь свою. Он вдруг видит в Иуде совсем другого человека. И теперь уже не только Бениамин. Теперь все они являются его братьями. Вот тут Иуда уже утверждает, что он действительно из царского колена. А Иосиф приглашает их после этого. Но до этого они ему нужны были, как вчерашний снег. Столько зла сделали, я о вас и слышать ничего не хочу. Ну пришли, кушайте на здоровье. Лучше хочу брата хоть своего забрать оттуда. Вы понимаете, там внутри его ничего не было. Эта отверженность так жила в нем. И на этой базе, этой отверженности он так и строил свою жизнь. И именно Иуда, когда придет к нему, он перевернет всю жизнь Иосифа. Вот этим потрясающим качеством, которое называется тшува, покаяние. Авину шева шамаем. Отец наш Небесный, величи и слава Тебе, да святится имя Твое, да будет Царство Твое, как на небе, так и на земле. Царство света, царство любви, царство жизни, царство Твоей победы над всяким злом Божиим, над всяким злом Божиим. Поэтому мы благодарны Тебе, Боже Святой, за эту удивительную историю Божию. Мы благодарны Тебе за каждую каплю Твоей священной крови на Голгофе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за эту историю. Благослови каждого из нас просто особенным, специальным благословением. Дай увидеть то, что мы никогда не видим, Боже, чтобы осветить имя Твое и вознести Тебя как Творца, того, кто является источником любви, того, кто является Творцом любви. Ты творишь каждый день все новое, новое, новое. Пусть новое, свежий ветер перемен, ветер любви просто наполнит наши сердца и выдавит из нас всякую отверженность, и выдавит из нас всякую обиду, и даст нам возможность идти свободными и подниматься все выше и выше и выше. А собирались мы сегодня во имя Иешуа Мессии, Сына Твоего Божия. И все дружно скажем.
Амен.
Амен.
Амен.